Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Как найти друзей и почему нам трудно доверять людям? Что в этом мешает и как мы можем это преодолеть? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами, как обычно, ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях Олег Комараков, писатель, евангельский христианин. Олег, привет.
Привет, Игорь.
Че, как у тебя с дружбой-то, друг мой?
Да так себе.
Так себе? Трудно тебе находить друзей вообще, честно скажи?
Трудно. Трудно. А еще труднее потом поддерживать связь, когда люди уезжают.
Угу.
Когда находят новые церкви или сами организуют свои церкви.
Вот оно. Дружба – это такая штука, в нее надо инвестировать. Вот. Да. Это все непросто. Но, друзья, мы сегодня с вами будем говорить о трудностях взаимоотношений с друзьями и вообще, может быть, даже скорее о трудностях того, как мы. Почему бывает так, что нам трудно найти друзей. И уже определенная категория людей скажет, ну что за ерунда, что ты прям честно, как маленький, что за ручку надо приводить, знакомить, что ли, ну не детский сад. Это самое интересное, что как бы у людей, у которых нет проблем в определенной сфере, начинается высоко смотреть на людей, у которых есть такие проблемы, да. И вот мы сегодня скорее обращаемся к аудитории, которая либо испытывают проблемы, да, вот в устанавливании вот этих социальных контактов, особенно если мы говорим о людях, например, там, с высокофункциональными разными ментальными проблемами, то есть высокофункциональным интеллектом, но с ментальными проблемами, когда социальные контакты даются очень сложно. Да? Mm-hmm. Вот попробуем сегодня поговорить о том, что такое дружба, как, почему нам трудно бывает дружить, и почему, например, хотя вот у человека, предположим, значит, нет никаких каких-то ментальных проблем, да, условно говоря, да, но он, пережив, например, предательство, не может больше доверять, начинает бояться каких-то близких взаимоотношений с другими людьми. Вот хотя бы с этой тоже стороны можно зайти. И, друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Вам это несложно, нам приятно и нужно. Тем самым вы помогаете нам расти. Тем самым вы помогаете нам вот находить новую аудиторию, вернее, новую аудиторию, приходить к нашим эфирам, смотреть их и участвовать в них. И пишите нам, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, нужно ли работать над отношениями с другом, над дружескими взаимоотношениями. Или это такая что-то естественная штука, что ее там поливать, окучивать, как бы нет, не хочет общаться, ну и, значит, и не друг. Да? Вот такое вот может быть тоже отношение. Давайте попробуем сегодня вот такой... как это называется сейчас, это модное словосочетание, дорожную карту дружбы составим, да?
Вот, дорожные карты. Попробуем, да. Хотя сложная проблема.
Да. Да, дорожные карты сейчас везде, мне кажется, составляют, в том числе и вот в отношениях.
Кстати, интересно заметить, что про дружбу как-то вот меньше стало разговор. Я просто помню в нашем детстве прям
да,
вот...
Да.
Это была такая тема, это в школе.
Слушай, написали, смотри, 80% детской литературы, mm-hmm. детской подростковой литературы была посвящена дружбе, предательству, верной дружбе. Смотри, евангельские гимны, да, mm-hmm. даже можно посмотреть, да, дружба верная, да, есть. Значит, в церквях, опять же, много говорилось о том, что, значит, цитировались притчи Экклезиаста, это про веревку втрое скрученную, да, mm-hmm. которую сложно mm-hmm. порвать, да, то есть вот если друг упадет, если человек упадет, то друг подставит плечо, да, вот какие-то такие вещи очень-очень важные
да.
были.
А сейчас такое ощущение, что 80% это отношения с родителями, а для взрослой аудитории отношения по работе и в семье. А
вот да, тут, и... Да, не знаю, что... слышал ты или не слышал, но вот какое-то время назад, сейчас уже я редко слышу, например, проповеди в церкви, которые говорят, это там проклят всякий, надеющийся на человека, да? Вот, мол, там, как бы, вот если тебя друг оставит, то Бог не оставит, да, при этом забывает те же самые слова Христа, но я вас не рабами, а друзьями называю, да, то есть даже Христос, разговаривая с учениками, показывая новый уровень взаимоотношений с ними, да, называет себя другом, что вообще было, ну, дико, да, для богочестивого верующего, как Бог, то он на небе, он страшный, он в гневе, он наказывающий, да, до шестого рода, до шестого поколения, да, вот как это, и тут вдруг вот он, вот Иоанн пишет о том, что как бы про апостол Иоанн, да, про то, что вот положить жизнь за други своя, да, то есть вот, ну, вот такие очень важные вещи, оно понятно, потому что нужно сказать, что без дружбы, взаимопонимания первые христиане просто не выжили, да.
Да. Да.
Павел много раз сравнивает взаимоотношения верующих друг с другом как взаимоотношения воинов, да, которые должны доверять друг другу. Да. Он прям эту, всю эту терминологию туда вкручивает, да, даже приводит примеры, когда, значит, во время сражения воины становятся спиной друг к другу, и они, ну, спокойны, потому что там друг, там он защищает, он за тебя. Да. А сегодня действительно... Сегодня, мне кажется, очень эгоцентричный такой мир, да, вот, и мне кажется, какие-то...
Ты знаешь, мне кажется, что не то, что эгоцентричный, он как-то, во-первых, на семейных отношениях очень сильно стал,
ну, правда, да,
завязан, и на рабочих отношениях, то есть вот так, посмотрим, да, семья, работа, работа, семья, а вот дружба, ну, опять же, я просто сравниваю с тем, что было в нашем детстве, когда тема дружбы была прям вот очень-очень обсуждаемой. А сейчас, мне кажется, стало гораздо меньше.
Да, и нужно сказать, что сейчас, конечно, постепенно это начинает меняться, да, и я вот смотрю, во-первых, появились наконец-таки детские подростковые фильмы, и их появилось немало вот в нашем кино. Очень
Видишь,
много.
Я как-то просто, ну,
не их правда появляется много. Там, предположим, был, значит, фильм про Артек, тоже все лето. И, в общем-то, специфика того, что, опять же, такая, это на фоне ностальгии по советскому, да, там дети попадают в прошлое, но все равно там «Орленок», «Артек», «Семенов», «Удивительный поход». Вот у меня ходила дочка, вот про любовь и дружбу, опять же, фильм, да. То есть вот какие-то очень много, правда, это очень здорово, что государство сейчас стало, ну, во многом... вкладывать бюджетные деньги в развитие детского кино, подросткового кино, которое похоронили. Мне кажется, последний, не знаю, последний апологет детского и подросткового кино был Рован Быков, да, который очень много снимал и вкладывал в это. И действительно, там очень, вот, очень много было такого и проблемного кино, социальной проблематики. Но все-таки там вот как раз, вспомни писателей. Яковлев, Юрий Яковлев, да, там Анатолий Алексин. Все книжки про дружбу фактически, да. И они увлекательные. Слушай, я вот сейчас смотрю, перечитываю. А, ну, тот же сам Кир Балычев, да, там тоже очень много про дружбу. Вот.
Ну да, Рыбаков. Я имею в виду «Кортик, бронзовая птица».
Да-да-да, «Кортик, бронзовая птица», да-да, тоже про дружбу, да.
Да,
то есть, вот,
да.
В общем... действительно какая-то ценность, а это стало уходить. И, в общем, как факт, да, как следствие, часто людям очень сложно дружить. Да, начну я, уже начали мы с тобой, ну вот подключу я античных мыслителей. Аристотель писал: «Друг – это одна душа, живущая в двух телах», считал Аристотель. Вот... Скажи, Олег, а для тебя важна дружба? Вот что значит для тебя люди, которых ты считаешь друзьями?
Конечно, важна. Это общение, взаимопонимание, возможность оказать поддержку, получить поддержку, переживания друг за друга. Да, это, ну, это часть жизни. И если эта часть жизни, она ослабевает или исчезает, она, это, конечно, очень такое тягостное оставляет по себе впечатление. И я вспоминаю, просто вот в церкви много было людей, с которыми там отношения были, ну, может быть, не всегда прям дружеские, но товарищеские. Я вот всегда вспоминаю с большим удовольствием и думаю, что вот как бы большая проблема, что очень часто, когда эти люди потом уезжают или что-то, ну и контакты рвутся, и ты чувствуешь, что да, какая-то часть души, действительно, как правильно говорит Аристотель, она растворилась.
Ну, знаешь, я читал, по-моему, переписку Толкина или дневники Толкина, где он мне врезалась в память, когда он отреагировал на Клайва Льюиса, на смерть Клайва Льюиса, да? Yeah. Когда он написал, мне как будто корни подрубили, да? Uh-huh. Вот с Клайвом Льюисом давняя дружба Толкина, очень близкая, Толкин повлиял на, собственно, то, что Льюис возвращается в христианство, да, становится христианином во многом, да. Не только он, но вот то, конечно, близкая дружба с Толкином на это сильно влияет. И тут вот такие слова, вроде бы они там, Толкин был достаточно консервативен, у Льюиса меняется, во-первых, там, ну, меняется, он в другую конфессию приходит, да, нежели да. Толкин, да. У них какие-то такие вот немножко напряженные отношения иногда бывают, да, но при этом вот всю жизнь для него это невероятно важно, и понятно, что у Толкина-то не так много было таких близких друзей, да, и Льюис был одним из самых близких друзей. Вот, это, ну, да. Просто один из примеров, да, как, насколько это важно бывает. И вопрос, знаешь, в чем еще очень важен? Как ты думаешь, вот почему нам в юности и молодости легче находить друзей, чем в зрелости? И готовы ли мы в юности к настоящей дружбе? Что это для нас?
Видишь, в юности энергии больше, желание общения больше, увлеченность больше, а дружба чаще всего завязывается вокруг какого-то увлечения, какого-то общего, ну, хобби, какого-то занятия. И в юности как-то проще энергию направлять в это русло. Ну и, конечно, появление семьи, детей влияет на человека и, ну, как бы, утрачивает дружбу прежнюю значимость, или даже она остается, значимость остается, но нет просто возможности в нее вкладываться. Но, с другой стороны, хочу сказать, что я вот смотрю, что и люди в зрелом, пожилом возрасте очень часто заводят такие прям очень плотные дружеские отношения. Ну, то есть в церкви это просто видно, когда вот эти группы, они вместе собираются, они вместе они созваниваются, они вместе приходят на служение или даже кто-то свои группы организует, и тоже так наблюдаешь, и видишь, насколько это прям плотная связь, и как люди держатся друг за друга. Так что не только в молодости бывают такие энергичные отношения, но и в других возрастах тоже.
Ну, ты знаешь, я, во-первых, я кардинальный противник, как обычно говорят про то, что, ну, вот, как бы, дружат в детстве, да, дружат в юности, в молодости. Mm-hmm. Вот с каждым годом друзей становится меньше. Не могу сказать, что вот, ну, действительно, чем старше становишься, тем у тебя меньше социальных контактов и меньше вот таких значимых социальных контактов. Это, ну, понятно, да?
Да.
Понятно, что многие, вот некоторые друзья уходят уже в вечность, и ты теряешь их. Потеря друга очень тяжела. Это как потерять близкого родственника, правда, невозможно. Это тяжело, это очень тяжело переживать, да? Очень как-то травмирующе бывает. Но я лично, конечно, противник того, что вот мой личный опыт подсказывает, что я в зрелости, настоящих друзей я нашел в зрелости. Да? Мне кажется, в юности ты воспринимаешь... Во-первых, ты очень максималистичен. Да? С возрастом приходит, я надеюсь, да, как говорит один мой близкий друг, мудрость приходит с годами, иногда старость приходит одна, да, вот, мудрость ты не приобретаешь, продолжая совершать ошибки, но все-таки понятно, что ты максималистичен, если что, кто-то что-то сделал, все, ты больше мне не друг, да, ну, ты помнишь вот эти детские, подростковые, да, там, все, я больше с тобой не дружу.
Знаешь,
и так
как
далее.
Это, отношения легко завязываются, отношения легко распадаются.
Распадаются, да. Ну, например, школа заканчивается, мы были там друзьями в университете, в школе, заканчиваются школьные друзья, вот я, например, я ни с кем не поддерживаю отношения из своих однокашников, ни с одним человеком, вот, с журфака, да.
Тут тоже по-разному бывает. Бывает, что и дружба такая детская, кажется, очень-очень прочная, и люди даже после школы, после института продолжают поддерживать отношения. Но люди разные, опять же. А кому-то такие дружеские отношения настолько ценны, что вот они продолжаются потом всю жизнь. Бывает, наоборот, легко рвутся. Но просто с годами начинаешь больше это ценить. Вообще в молодости все кажется вот таким, что оно приходит само, что как, не прилагая усилий.
А в зрелые годы ты сам выстраиваешь, да. Ты сам вкладываешься, ты сам выстраиваешь эти отношения с друзьями. Ну, в общем, как-то даже инициативу иногда проявляешь. И это действительно становится очень важно. Поэтому я считаю, что зрелая дружба, она гораздо более крепкая. И вот в этом смысле зрелая, то есть в зрелые годы, она гораздо более зрелая, потому что ты сам как личность эмоционально и... там, эмоционально, психологически, ну, просто готов к таким важным взаимоотношениям, как, например, с браком. Понятно, что вот, ну, там, статистика, к сожалению, показывает, что ранние браки, они распадаются. Тоже есть исключения, слава богу, да, что люди там выходят, ну, там, рано женятся, и у них крепкие браки. Это ни о чем не говорит возраст, на самом деле. Но вот, к сожалению, как бы проблем бывает больше, потому что два эгоиста встречаются, если в зрелости ты уже подходишь как очень, ну, к выбору, да, человека, как зрелый человек, ты стараешься вкладываться, понимать, идти навстречу, то есть вот как бы твой негативный опыт в этом смысле работает и негативно, и позитивно, да, ты не хочешь этих ошибок, этой боли, и ты стараешься более осознанно, да, к этому подходить, это уже очень важно. У нас есть комментарии, друзья, пишите нам комментарий, как вы думаете, вот почему часто нам сложно находить, особенно, может быть, в зрелые годы, сложно находить друзей, и нужно ли вкладываться вот в дружеские отношения, как-то их созидать, и как? Давайте попробуем разберемся в этом. Ольга написала: «В юности больше энергии и свободного времени, чтобы завести друзей. Мне кажется, тогда появляются настоящие друзья. Хотя у всех по-разному. У нас, например, у меня и у мужа появились настоящие друзья, когда мы были на семейными, появились семьи, и теперь дружим с семьями». Но это отдельная штука, потому что это как раз касается церковного общения. Вот, когда ты в молодежи, там вроде там все вместе, 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 потом все поженились, замуж повыходили, и все, и распадаются вот эти компании дружеские. Вообще, знаешь, ну, с сомнением как бы отношусь к большим дружеским компаниям, там, ну, не знаю, там 5-6 человек, да, бывает, опять же, я понимаю это, да, но очень мало. В основном это один на один или там 3 человека, да, там максимум 4 человека. Понятно, что когда семейные начинают дружить с семейными, все-таки это немножко другой уровень взаимоотношений, да, там, дружба с семьями, да, там, другой уровень социальной активности и, в общем, немножко не сегодня не о дружбе, да, семейными парами, да.
Ну, так тоже вот интересная тема, но это отдельная тема.
Мне кажется. Это правда отдельная тема. А еще Оля написала: «В любой ситуации звонишь и выручат, помогут и поддержат». Вот что точно, так настоящих друзей очень мало. А, да, наверное, да, но мне, наверное, просто повезло в жизни, вот, рядом со мной близкие, дорогие друзья, которые со мной, в общем, в сложных обстоятельствах в жизни были и помогали. Вот. И сейчас, и нужно сказать, что за последние, я тебе хочу сказать, близкие друзья, ну, как бы с тобой ты отдельная история, да, у нас, так сказать, история взаимоотношений несколько дольше, но вот у меня есть друзья близкие, очень дорогие, которые за последние 5-10 лет. Хотя есть два близких друга, один уже живет в другом городе, совсем в городе Санкт-Петербург. Мы дружим уже больше 20 лет. Да, вот у меня есть
Видишь,
люди, как.
да. То есть вообще, мне кажется, каждый человек мог бы об истории своих друзей, своей дружбы написать целый роман, и это были бы очень-очень разные произведения, потому что, мне кажется, у каждого человека своя история отношений.
Ну вот Оля написала, а нет, не согласна. У мужа два друга с училища, 20 лет дружат, они не церковные, мы как родные с ними. Ну, опять же,
Вот,
тут все
кстати,
очень
да.
индивидуально, да. Но как бы мы как раз, у меня мои близкие друзья, это верующие христиане, да. У меня есть друг близкий, замечательный, неверующий, да. И мы очень любим общаться друг с другом. Мы редко, правда, встречаемся, но мы всегда поздравляем друг друга с днем рождения. Это прям вот 100%, да. Хотя я в этом плане очень забывчивый товарищ, я очень такой хаотичный. Я вспоминаю, ой, я не поздравил уже, что ж такое? Вот, но я стараюсь как-то исправляться. Так, Демокрит писал: «Любящие порицать других, не способны к дружбе». Вот давай-ка попробуем поговорить. Почему? Согласен ты с Демокритом? Что нам мешает находить друзей и дружить? Почему дружеские отношения так важны для нас становятся?
Кажется, как
Давай, что
раз
мешает? Что мешает? Да.
дружба против кого-то, дружба, строящаяся на совместном порицании кого-нибудь, ну, тоже вариант дружбы. Так что, мне кажется,
Но она
Демокрит.
не очень нестойкая, да. И очень сложно назвать это дружбой. Понимаешь, это некое такое партнерство, товарищество, значит, где вы связаны какими-то, значит, такими. Вообще, вот дружба на негативном, не знаю, там, на негативном восприятии реальности, на критицизме, на вот этом, она очень какая-то такая, очень, мне кажется, дисфункциональна.
Ты знаешь, да все может быть. То есть люди сходятся по такому большому количеству поводов и мотиваций, что, знаешь, начали там, ну просто в социальном плане, как это, начали писать жалобы на управляющую компанию в многоквартирном доме, вот и сдружились.
Да, забавно. Да,
Ну,
творчество оно соединяет, конечно. Согласен в этом смысле. И вот Оля
или знаешь,
написала.
такая дружба-ненависть. У нас просто в доме есть два таких вот товарища, которые постоянно друг с другом. И мне кажется, вот для них это прям смысл жизни. И если бы что-то с одним бы случилось, другому было бы настолько бы тоскливо после этого.
Но опять же, я тебе говорю, что это какая-то дисфункциональное отношение,
Да,
созависимые
согласен.
отношения.
Да.
Созависимые отношения, они тоже крепкие, да, но они крепкие именно потому, что оба сидят на игле вот этих созависимых отношений. Это
Да.
отдельная штука. И Оля написала: «У меня одноклассница, с которой дружим с третьего класса, вот ни разу не предала». Ну, что я могу сказать? У меня нет такого. У меня нет школьных друзей. Я не любил школу. Несмотря на то, что моя мама учительница, и несмотря на то, что я педагог, моя вообще вся семья педагоги, то есть, ну, как вся семья, у меня мама педагог, я педагог, жена педагог и дочь педагог, да, то есть вот такая вот педагогическая династия у нас. И, ну, как бы для меня все-таки исключение только подтверждает правило, да. У меня были школьные друзья, как закончил школу, они ушли. У меня никого не осталось с моих друзей журфака. Никого. Я могу вспомнить, с кем я дружил на журфаке, но ни с кем мы. То есть мы иногда встречаемся, думаем: о, да, о, да. Знаешь, вот эта дежурная фраза: надо созвониться. Надо созвониться, значит, ты не созвонишься уже. Все. Это понятно уже.
Ты знаешь, а вот у меня мы не скажу, что дружили в школе, а мы соседи, мы просто как-то уже несколько лет спустя, после выпуска из школы, случайно встретились в трамвае, разговорились. И ты знаешь, так мы вот продолжаем общаться, ну да, даже встречаемся. Но у нас просто вдруг выяснилось, что у нас литературно схожие интересы. И мы
Да,
как-то
ну,
вот,
схожесть интересов очень важный фактор. Вот
да. Причем я
давай.
говорю, в школе как бы, ну как бы, да, знакомы все, но не было какой-то прям дружбы. А вот так вот, спустя несколько лет, вдруг дружба появилась.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, почему нам бывает трудно, значит, заводить друзей. Заводить друзей, как, значит, звучит как не очень хорошо. Дружить, да, находить друзей. И что в этом может помочь? Вот что нам мешает находить друзей и мешает дружить, как ты думаешь?
Знаешь, вот эта внутренняя робость, вообще особенности характера, потому что, ну, у людей разный темперамент, кому-то... Кто-то легок в общении, кому-то прям вот подойти, познакомиться, это прям вот ну, совсем тяжело. Кто-то в такой вот средней ситуации может и ну, как-то и знакомиться, может не знакомиться. Поэтому ну, тяжело. Ну да, предыдущий опыт, возраст, вот это опять же энергичность, отсутствие энергичности. Трудно сказать, но... Опять же, наличие общих увлечений все-таки очень сильно влияет, наличие или отсутствие.
Но, видишь, мне кажется, что, во-первых, здесь очень важно... Так, прошу прощения, у меня тут что-то с камерой. Здесь очень важно, мне кажется, такая штука, как... Но первое ты назвал, это стеснительность. И нам очень сложно, вообще внутренние комплексы, очень сложно их преодолевать. Да? Иногда очень сложно преодолеть одному, и тут нужна помощь чья-то. Второе, мне кажется, очень важное препятствие, почему нам, ну, вот мы трудно находим друзей и вообще решаемся на дружеские взаимоотношения, это неудачная дружба в прошлом. Да? Какой-то опыт с предательством связанный, с тем, что вот, тебе сделали больно, и тебе ты не отваживаешься на это. Зачем я буду лучше один? И ты лучше... Помнишь знаменитая Хаямовская, его рубаи, чтобы жизнь прожить, знать надо немало. Запомни правила простые для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше быть один, чем вместе с кем попало. Да? Вот это вот чем вместе с кем попало очень, мне кажется, осложняет наши и желания, и... Но при этом, понимаешь, мы страдаем от одиночества. Да? Некоторые говорят, что они не страдают, что они привыкли. На самом деле это такая, ну, некоторый фатализм. Конечно, это страдание, просто мы пытаемся как-то ну, объяснить и оправдать это страдание для себя, да?
Не обязательно страдание, а ощущение пустоты некоторой. То есть, да, вот это вот несовершенство даже, скажем так. То есть, вроде все нормально, но может, есть возможность для чего-то большего.
Ну, как бы один из причин, которые обычно называют, это там, у нас мало времени на это, да?
Да, справедливо.
Ну, да, дефицит времени, конечно, есть, но если есть потребность, я уверен. Это как, например, когда обычно взрослые начинают говорить про что-то, про детей, которые не читают, то обычно это взрослые, которые сами не читают. Да? Угу. Вот, и когда ты действительно хочешь, ты находишь для себя время. Да, ты устал, ты можешь устать, но вот тогда у тебя есть просто... ну, просто посмотри, там, сколько сидишь в социальных сетях, сколько сидишь в мессенджерах, там, в самых разных чатах. Помножь это или вычти это время из своей жизни, поймешь, какую часть жизни это все забирает
у тебя. Ты знаешь, тут еще вопрос, насколько легко дается общение. Потому что же люди разные. Кому-то ну, нормально там целый час проговорить, а для кого-то вот там даже полчаса пообщаться, потом надо полчаса приходить в себя и как-то отвлекаться. То есть тут ну, все-таки темпераменты не влияют тоже, да.
Слушай, я тебе могу сказать, что да, мне можно сказать, что я там человек общительный, да, но при этом это не означает, что я не устаю от общения. Да? Это просто и мне, например, мне нужно время для себя. Нужно. Мне также нужно время для себя, абсолютно, как и всем людям, да, просто. Как бы обычно говорят, вот там мы обычно там интровертам надо больше, как бы специфика разная, действительно, но это не означает, что там экстраверты не нуждаются в побыть наедине с собой, не нуждаются в исполнении своих ресурсов и так далее. Такое впечатление, что экстраверт ну, там встает и начинает экстравертировать все, да, там нет. Вот, там такое да. же есть.
Да. Когда мы говорим про интровертов, экстравертов, все-таки надо понимать, что это технические термины, придуманные психологом для своих специальных задач, и вот так вот ими пользоваться тоже, как это вот у нас принято. Вот эта поп-психология, она иногда очень сильно как-то примитивизирует и отдаляет от того, что человек на самом деле переживает.
Но опять же, у нас есть сложности в общении, да, мы чувствуем одиночество, но у нас мы, это психологи называют социальной тревожностью, да. Когда мы чрезмерно беспокоимся о том, как другие воспринимают нас, как на нас посмотрят, что мы делаем. Вот эти постоянные, постоянные какие-то анализы своего, там, а почему я, а как, мнительность еще вот есть такая, такой, скажем, дефект характера, как мнительность, когда он тебе вот, ну, доставляет ни удовольствие, ни дискомфорт. Да? У меня были случаи, когда меня назначали, то есть со мной хотели дружить, прям это заявляли, правда, так, наверное, один из немногих случаев в моей жизни, но когда тебе, как ты чувствуешь себя, когда тебе навязывают дружбу? Вот, что, как ты к этому относишься?
Несколько так с настороженностью, да. Потому что особенно когда не очень ты понимаешь, что за человек, что вот, тут еще знаешь как, но в церкви тоже вот это бывает, что давайте там обратитесь к своему соседу, а давайте там вот все вместе, вот у нас такая атмосфера позитивная, и тоже иногда так несколько настораживает, потому что ты, ну, хочешь как наоборот немножко барьеры в общении с другими людьми удерживать, а такое ощущение, что вот у нас вот, так как мы все в одной церкви, то надо все барьеры сломать и всем объединиться, и чувствовать себя. Особенно, конечно, ну, сейчас это меньше. Я помню, когда церковь была такая молодая, и вот это вот все, вот эта вот энергичность, вот это вот, мы там все вместе. И, ну, я видел, что потом просто конфликты возникают из-за вот этого. Все слишком сильно сблизились, не как бы не проанализировав еще, может быть, тоже мы были тогда все недостаточно зрелыми и христианами, и ну, просто недостаточно взрослыми людьми. И потом было довольно много напряжений из-за этого.
Ну вот смотри, нужно ли искать, когда ты, как ты думаешь, нужно ли искать в людях, в друзьях потенциальных, какие-то особые качества? То есть вот оцениваю человека, вот человек должен быть коммуникабельным, читать книги и так далее, вот, предположим, да, быть-то у него должны быть схожие интересы и так далее. Или это какие-то естественные абсолютно параметры, по которым, ну, вы просто сближаетесь с людьми, и ты не предъявляешь человеку. Значит так, анкету даешь, он говорит, ну окей, все нормально, заходи, ты вот подходишь мне как друг. Мне кажется, это что-то такое противоестественное.
Да, когда, конечно, человек вот так вот расчетливо определяет, с кем дружить, с кем не дружить. Чуть, знаешь, тут еще бывает вот это вот. А насколько человек мне может быть полезен? А насколько это вот дружба? Что она мне даст, эта дружба? То есть некоторое такое эгоистическое начало. Это несколько странно, на мой взгляд. Все-таки тут в таких социальных отношениях есть элемент некоторой неожиданности, чего-то интуитивного, отношения, которые прям вот возникают, вспыхивают, длятся. И, а ну, с другой стороны, тоже, конечно, какой-то элемент рационального, оценивающего. Тут же еще тоже, понимаешь, как у нас зачастую мы сами на сознательном уровне не прорабатываем эти оценки. Но мы, когда встречаемся с человеком и с ним говорим, у нас эти оценки все равно автоматически появляются просто за счет нашего социального опыта, нашего представления о должном, недолжном. Мы там как-то автоматически ранжируем людей вокруг себя. И это происходит даже не всегда с именно буквальным осознанием того, что происходит. Поэтому, да, тут такой, знаешь, вопрос сложный. И мне кажется, инструкцию тут не напишешь.
Ну, здесь видишь, да, мне кажется, это правильно. Андрей Хуйнов написал, в Библии есть принцип, кто хочет иметь друзей, то ты сам должен быть дружелюбным. Хороший принцип, да. Но собственно, совет не совсем универсален. То есть я согласен, что если ты не дружелюбный, то есть с тобой как бы люди просто не захотят общаться.
Даже, да.
Да, но, например, ты, если ты дружелюбный, это не гарантирует, что люди, вот, что ты этим самым приобретешь друзей. Ты можешь приобрести, значит, там, знакомых, но станут ли они друзьями, да, это ведь проверяется на самом деле. Значит, еще один Андрей написал, и я тоже отвечу на это. Чтобы быть хорошим другом, нужно понимать принципы, которые есть в Библии. То есть, если ты не понимаешь принципы в Библии, ты не можешь быть хорошим другом. Да, Андрей? Вам не кажется, что это не совсем как бы правильно? Да? Библия – это не инструкция, как заводить друзей. Да? Вот, у Библии есть свой, как бы, ну, свое послание, да, и свои задачи тоже, в том числе. То есть не надо Библию использовать как, знаешь, такое, ну, как себя вести, знаешь, это есть такие инструкции, как себя вести в социальных сетях. Конечно же, мы ориентируемся, как верующие люди, мы ориентируемся на Библию, как на очень важную основу нашей, наших взаимоотношений друг с другом, на нашей жизни, нашей духовной жизни, наших духовных взаимоотношений с Богом. Но не надо, значит, там, по любому вопросу там, тыкать Библию, он говорит, вот в Библии так, а ты этого не соблюдаешь. Да?
То есть... Ну, если имеется в виду, что человек знает принципы Библии и им следует, то вокруг него будут друзья, и это, в общем-то, справедливое утверждение, что люди духовно зрелые, привлекают себе друзей, и просто вот круг общения, даже если люди не разделяют веру или даже сомневаются, тем не менее человек духовно зрелый привлекает себе, может, даже не всегда друзей, может быть, учеников, может быть, людей, которые, может, наоборот, оппонентов, которые относятся с уважением. Так что да, то есть если действительно вы хорошо знаете Библию, хорошо знаете принципы, следуете этим принципам, то у вас будет круг общения и будут близкие друзья. Да?
Но здесь, опять же, мы говорим про очень важные вещи, да, когда духовная зрелость, она не только в знании библейских текстов, но, как ты хорошо сказал, в том, чтобы они стали реальностью твоей жизни. Да? Да. Вот. И, конечно же, не с дружелюбным человеком люди просто не захотят дружить. Да? Другое дело, что дружба не заканчивается дружелюбием, она только им начинается. Да?
Ну, да.
И если смотреть другие места Священного Писания, да, например, как и Христос пострадал за нас, например, да, то есть мы должны быть готовы, ну, например, помогать другому человеку и жертвовать своими собственными ресурсами, временем, иногда и жизнью, чтобы, если мы действительно настоящие друзья. То есть это все как бы не сведено к каким-то красивым лозунгам. Да? Это очень богатое, на самом деле, это очень богатая внутренняя жизнь, да, и я согласен с тем, что когда ты духовно растешь, ну, духовный рост, вот духовная зрелость, она проявляется и в том, что когда ты преодолеваешь, например, свои недостатки, обидчивость, зависть, злость, раздражительность, да?
Да, да, когда есть эта гармония, то людям, обладающим внутренней гармонией, другие тянутся. Ну вот я вспоминаю, сколько вот пишут про отца Александра Мения, например, его ученики, которые себя, в принципе, считают скорее даже друзьями отца Александра Мения. И просто сколько людей после него, после его трагической гибели осталось, которые вспоминают о нем вот, как о человеке, который привел их в церковь и которого они называли своим другом. Вот пример истинной зрелости.
Да, Жан де Лабрюер, например, писал, истинной дружбой могут быть связаны только те люди, которые умеют прощать друг другу мелкие недостатки. Да? Когда мы говорим, нам, конечно, сложно прощать, например, такие какие-то крупные грехи человека, да, положим, там, он что-то совершил. Но на самом деле Лабрюер как раз, мне кажется, очень точно подметил, что вот мелкие недостатки, они очень сильно начинают играть свою роль в дружеских взаимоотношениях, да? Почему нам вот иногда сложнее прощать такие мелкие недостатки своим друзьям? Почему это накапливается? И как в дружеских отношениях это можно решать? Вот эти конфликтные ситуации, как ты думаешь?
Потому что зачастую действительно такие вот мелкие вещи, они раздражают и создают непонимание и какой-то вот, как бы сказать, что у людей могут быть очень разные представления, очень разные понимания жизни, разные, как сказать, морально-этические системы, но то, что человек там, ну, проявил какую-то невнимательность, проявил какую-то, ну, какое-то, даже, может быть, и небольшое оскорбление по отношению вот, к своему другу, это вот вызывает такую прям неприязнь, отрыв. Но все-таки дружба все-таки слишком ценная вещь, чтобы реагировать на такие отдельные вещи. И плюс, конечно, дружба – это то, что позволяет вообще-то искренне общаться, искренне делиться тем, что задело, то, что вызвало там непонимание, то, что создает напряжение в отношениях. И другой вопрос, знаешь, вот если люди не могут по даже вот каким-то мелким поводам найти взаимопонимание, то вопрос, а чего стоит такая дружба?
Как ты думаешь, вот как найти друзей, как преодолеть страх, почему нам бывает трудно найти настоящих друзей в церкви, если мы, например, приходим туда уже зрелыми людьми?
Как преодолеть?
Как найти друзей? Вот давай с этого начнем.
Мне кажется, тут определенная степень открытости должна присутствовать. Ну и вот это ощущение общности, чего-то, направленности на одну цель. Когда мы говорим о церкви, мы понимаем, что церковь – это место, куда собираются люди, которые объединены чем-то, или даже, правильнее говорить, кем-то. И вот это чувство объединенности, оно все-таки людей сплачивает на каком-то даже, знаешь, начинается просто вот с того уровня, что да, мы там вместе, например, причастие принимаем, вместе там что-то после церкви, там чай пьем, вместе говорим о каких-то нуждах церкви, и это уже дает некоторую рамку, внутри которой могут появиться более близкие отношения. Но, с другой стороны, я тоже понимаю, что у всех у нас есть вот это желание немножко огородиться, уменьшить это чувство причастности. Опять же, в молодости это все легко. В молодости вот вы объединены какой-то общей целью, у вас там, особенно если человек только вот пришел в церковь, только уверовал, и ему хочется с другими делиться, и когда другие с ним делятся, он радуется. И вот это вот чувство счастья переполняет, что вот наконец-то появились люди, с которыми я там на одной волне, вот они все мои друзья. Есть тоже вот в церквях вот этот, мы все друзья, я во Христе. С возрастом, да, это становится сложнее, и уже некоторая такая отстраненность появляется. Опять же, у людей, которые пережили советский опыт с формальными вот этими навязанными отношениями внутри коллектива, тоже есть негативный опыт накопленный. Ну, то есть, ну, надо работать над собой, надо анализировать, тоже думать, а почему я так реагирую, когда люди подходят с предложением, ну, когда появляется эта возможность дружбы, почему я отталкиваю людей, почему мне сложно заводить отношения.
Угу. Да, я прочитаю комментарий. Андрей Хойнов написал: «Станешь, но станешь ли ты другом по Библии?» Андрей, вы действительно реально думаете о том, а друг ли я по Библии или нет? Вот, ну, просто, ну, мне интересно, честное слово. Например, неверующим все равно, куда ты пойдешь после смерти, но если ты дружишь с верующим, то другу твоему будет не все равно. И как это ориентироваться? Другое дело, я согласен, что если человек не разделяет твои ценности, ну, бывает, не разделяет, но уважает твои ценности, да, это одно. Когда не разделяет и не уважает, там большой дружбы нету. Безусловно, что духовное единство очень важное. Но когда ты там думаешь, а друг ли я по Библии или нет, в этом есть что-то противоестественное, и не если честно.
Не очень, очень понимаешь, значит, друг по Библии.
Да, я тоже не очень понимаю, что такое друг по Библии. То есть Библия – это какой-то, ну, знаете, набор лозунгов каких-то становится. Да? Библия – это свое, живое слово живого Бога, да, обращенное к нам. Она, в общем, во многом личностна. Да? Она обращается, да, она обращается к церкви, но прежде всего обращается к верующему. Да? Он должен сам руководствовать этими принципами. Но когда он начинает оценивать дружбу, это дружба не по Библии, я с ним не буду дружить. По-моему, это что-то не очень хорошее. Да?
Даже когда говорим о дружбе между апостолами, мы в Библии видим конфликты и напряжение между ними.
Да. И разрешение этих конфликтов.
Да, и разрешение. То есть это такая вещь, что, ну, опять же, в Библии очень живые отношения между людьми. И так как они живые, они сложные, и они далеко не всегда такие, вот, которые можно упаковать в какую-то рамочку.
Я вообще против, знаешь, вот против разрывания Библии на какие-то лозунги и бросания этими лозунгами. Да? Есть, безусловно, ориентир. Библия дает нам очень важный ориентир в нашей жизни. Духовные, нравственные, этические. Да? Это очень важно. Она помогает нам понимать волю Бога для нас в нашей жизни. Она помогает нам справляться с нашими грехами и недостатками и проблемами. Да? Вот что очень важно. Да? Вот. Но когда мы начинаем вот это вот, как бы ее использовать как какой-то цитатник, вот, мне кажется, мы этим самым часто ее дискредитируем. Давай я прочитаю еще комментарий. Илья Богданов. Илья, привет, очень рад тебя видеть. Цитирую то же самое место. Мне кажется, вот других мест в Священном Писании про дружбу не существует. Да? Это, собственно говоря, книга «Притч», 18 глава. «Добрый день. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, и бывает друг более привязанный, нежели брат. У меня есть друг детства, не христианин, с которым у нас сейчас, конечно, нет возможности проводить время вместе, у него семья и дети. Но я уверен, что в тяжелой ситуации я могу к нему обратиться, и он не бросит. Конечно, не стоит строить дружбу на выгоде, но уверенность в человеке важна. Сейчас Бог дал друга в церкви, с которым у нас есть взаимная открытость души, так сказать, что тоже очень ценно». Ну да, Илья, очень спасибо за эти примеры. Я тоже считаю, что если, например, у меня есть друзья неверующие, это очень близкие люди мне. Они знают мое, знают, понимают и уважают мои ценности, как и я уважаю их ценности. Да? Это не означает, что у нас дружба не истинная, потому что она не по Библии. Да? Это означает, что меня Библия, например, помогает, вернее, даже не Библия, мне любовь Божья помогает видеть в этих людях близких людей, которые нуждаются в моей любви, в моем участии, в том числе и в том, чтобы я рассказывал о том, что важно для меня. Вот и все. Вот что самое важное, мне кажется, в этом. Ольга написала: «А мне кажется, мы сами с возрастом закостеневаем в принципах мышления, и самим тяжеловато становится пустить новых людей в разум, который уже сформировался, и становимся самодостаточными». Есть такие, ну, моменты такие есть, да. И вот, ну, как раз вот мой опыт подсказывает, что если мы открыты для общения, мы находим какие-то в области близкие, мы находим в этих областях. У меня есть друзья, например, с которыми я подружился благодаря книжному блогингу, да, вот, которые сами, ну, как бы часто это профессиональная область, да, когда мы вместе, это либо редакторы, там, либо писатели, да, вот, либо литературные критики, либо, ну, вот, книжные блогеры. Когда, вот, вообще вот это общение о книгах, об общих интересах, оно очень сближает. В общем, у нас сегодня получился такой очень хороший, горячий спор о дружбе, что очень здорово. И я, с вашего позволения, приведу другое все-таки место из Священного Писания.
Неужели есть еще какое-то место?
Да, есть еще место, и тоже в книге «Притч», да, «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Здесь просто говорится о том, что дружба проявляется в в поступках, в том, что мы относимся друг к другу как братьям, мы хотим любить, не оцениваем свою дружбу, а просто готовы помочь другому человеку. Мне кажется, вот эта открытость, готовность быть для другого человека тем, кто поможет, тем, кто всегда будет рядом, и это дружба в некотором роде, это такая, знаешь, самоотдача. Да, ты перестаешь думать о себе. Это очень здорово.
Да, да, это очень важно.
Да, и это очень хорошее духовное упражнение. Спасибо. Сегодня был Олег Комараков. Друзья, спасибо за ваши комментарии. Они такие искренние, честные, дискуссионные. Спасибо, что мы сегодня поговорили на эту очень важную тему. И до встреч в следующую пятницу в передаче программы «Б». До свидания.
До свидания.